Я прогулялась по знакомой благодаря телевизору фальшивой гостиной, но мистера Вапендрайзера нигде не обнаружила, как и живой аудитории, которой он обычно хвастался. Вместо нее меня поджидала стайка чиновников. Надо полагать, те самые прочие, о которых говорила Торпеддер. И когда я разглядела, кто это, у меня упало сердце. «А, вот и вы, но не тот!» — сделанным радушием пробасил командир Брэкстон Пшикс. «Хорошо выглядите. Здоровая и бодрая». Начальнику Суиндонского отделения сети, хотя он и руководил лид-детективами, то и дело приходилось лезть за словом в карман. «Что вы тут делаете, сэр?» — спросила я, стараясь не показывать своего разочарования. Кордели обещала мне, что интервью Вапендрайзера пойдет без цензуры. «Так и есть, девочка моя. До определенной степени», — изрек он, теребя длинный ус. «Однако без деликатного вмешательства не обойтись, иначе публика может что-нибудь неправильно понять. Мы подумали, что надо бы послушать это интервью и, возможно, если понадобится, предложить некоторые рекомендации, как следует это подать, чтобы получилось, ну, как следует». Я вздохнула. «Похоже, моя нерассказанная повесть умрет вместе со мной. Эдриану Вапендрайзеру, горячо ратовавшему за свободу слова, человеку, осмелившемуся рассказать широкой публике о бедах и страданиях неандертальцев, человеку, впервые во всеуслышание заявившему, что у корпорации Голиаф есть недостатки, по-видимому, основательно подпилили когти». «Со Скользомом вы уже знакомы», — продолжал Брэкстон без всякого перехода. Я посмотрела на упомянутого офицера. Его я знала очень хорошо. Он служил в ТИПА-1, подразделении, занимавшемся внутренними расследованиями в самой ТИПА-сети. Именно он допрашивал меня о событиях той ночи, когда я впервые попыталась взять неуловимого Ахерона Аида, о той ночи, когда погибли Орешек и Темвард. После нескольких безуспешных попыток выдавить улыбку, Скользом наконец сдался и протянул мне руку. «А это полковник Санти», — представил Брэкстон, глава службы связи Объединенных Вооруженных Сил. Я пожала даме руку. «Всегда приятно встретить обладателя Крымского креста», — улыбнулась она. «А там», — заявил Брэкстон нарочито веселым тоном, заставившим меня подобраться, — «мистер Дермо Какер из корпорации Голиаф». Дермо Какер оказался долговязым типом с остренькими чертами, наперегонки стремившимися занять место в центре его физиономии. Голову он держал как-то набок, словно любопытный волнистый попугайчик, а его темные волосы были тщательно прилизаны и зачесаны назад. Он протянул ладонь. «Ничего, если я не стану пожимать вам руку?» — спросила я. «Ладно», — ответил он, силясь изобразить учтивость. «Вот и славно». Не все были в восторге от того, что Голиаф держит нацию в кулаке. А у меня имелись личные, еще более серьезные причины не любить эту корпорацию. Последним голиафовцем, с которым мне довелось столкнуться, был никто иной, как одиозный тип по имени Джек Дермо. Правда, нам удалось заманить его в экземпляр ворона Эдгара Аллана По, где, как я надеялась, он никому уже не причинит вреда. «Дермо Какер, значит?» — спросила я. «А вы не родня Джеку?» «Он мой сводный брат», — запинка произнес Дермо Какер. «И поверьте, мисс, но не тот. Замышляя продолжение Крымской войны с целью создать рынок для оружия корпорации Голиаф, он работал не на нас». «И, полагаю, вы понятия не имели, что он сотрудничал с Аидом?» «Конечно нет», — оскорбленным тоном ответил Дермо Какер. «А если бы имели, признались бы?» Дермо Какер нахмурился и промолчал. Брэкстон вежливо кашлянул и продолжил. «А это мистер Меттер из Федерации Бранте». Меттер неуверенно заморгал, глядя на меня. Изменения, внесенные мною в Джен Эйр, раскололи Федерацию. Я надеялась, что он из тех, кому больше понравился счастливый конец. «А там дальше капитан Марат из Хроностражи», — продолжал Брэкстон. Марат в этот момент собственного времени выглядел школьником лет 12. Он с интересом смотрел на меня. Хроностража являлась подразделением типа, занимавшимся аномальными возмущениями времени. Мой отец был, есть или будет хроностражем, в зависимости от точки зрения. «Мы не встречались раньше?» — спросила я. «Пока нет», — весело ответил он и снова уткнулся в свой номер попойки. «Итак», — Брэкстон хлопнул в ладоши, — «кажется, я представил всех. Не обращайте на нас внимания, но не тот. Считайте, нас здесь нет». «Значит, вы просто наблюдатели?» «Именно я?» Какой-то шум за сценой заставил его замолчать. «Эти ублюдки!» — вопил кто-то визгливо. «Если в понедельник они посмеют на мое время поставить повтор Бонзо Вундерпса, я из них на суде все бабки выжму, до последнего пенни». В сопровождении свиты помощников в студию ворвался высокий мужчина лет 55 с красивым точеным лицом и роскошной седой шевелюрой, весьма смахивавший на полистироловый парик. Сшитый явно на заказ костюм сидел на нем безупречно, а пальцы были унизаны золотыми перстнями. Увидев нас, вошедший застыл на месте. «А!» — пренебрежительно процедил Эдриан Вепендрайзер. «Типы!» Его свита суетилась вокруг, бестолково демонстрируя рвение. Казалось, они ловят каждое слово и мановение руки босса. И я искренне порадовалась, что шоу-бизнес не моя стезя. «Мне не раз доводилось сталкиваться с вашими коллегами в прошлом», — объяснил Вепендрайзер и уселся на свой фирменный зеленый диван, видимо, полагая его надежным убежищем. «Именно я окрестил вас лохотипами и употреблял это словечко всякий раз, когда типа-сеть постигала очередной оперативный облом. Пардон, когда случалась типа-нештатная ситуация. Так это у вас называется, верно?» Но Пшикс пропустил выпад Вепендрайзера мимо ушей и представил меня так, словно я была его единственной дочерью на выдании. «Мистер Вепендрайзер, это мисс Четверг, но не тот. Типа офицер».